Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 10 сентября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. В сентябре за воду и электричество заплатим больше. Воскресную школу ввели в строй. Для детей до 16 ослабили пропускной режим. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! Российские власти пообещали сохранить накопительную часть пенсии. Власти страны не намерены отменять накопительную часть пенсии, заявил вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС 9 сентября. «Мы никакую часть накопительной пенсии не отменяем, это все слухи», – сказал Шувалов. «Правительство работает над тем, как ликвидировать дефицит пенсионного фонда», – сообщил первый вице-премьер, добавив, «есть разные предложения по модернизации, никаких предложений по отмене нет». С 2002 года пенсии в России разделены на три части – базовую, страховую и накопительную. Накопительную часть, финансируемую за счет уплаты работодателям страховых взносов в размере 6% от зарплаты, россияне могут передать в негосударственные пенсионные фонды или по умолчанию оставить на счетах госкорпорации Внешэкономбанка. Министерство труда предлагает временно сократить накопительную часть пенсии с 6 до 2%, а высвободившиеся средства направить на ликвидацию дефицита пенсионного фонда. Кроме того, проект предлагает с 2015 года предоставлять гражданам право добровольно отказываться от накопительной части пенсии. Если же будущий пенсионер решит сохранить накопительную часть, то перечислять на нее часть зарплаты он должен будет самостоятельно. Минфин выступает за сохранение существующего порядка формирования накопительной части пенсии, предлагая стимулировать более поздний выход граждан на пенсию и повысить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения выплат, с 5 до 10 лет. К местным новостям. Провозить детей в Железногорск теперь можно без свидетельства о рождении. Послабления в контрольно-пропускном режиме зато вступили в силу с прошлой пятницы, рассказал директор атомохраны Евгений Шерстнев. Теперь дети до 14 лет могут приезжать в ЗАТО в сопровождении взрослых без свидетельства о рождении. А подростки от 14 до 16 лет должны иметь при себе паспорт. При этом теперь для того, чтобы привезти в Железногорск группу детей, не требуется заранее предоставлять в атомохрану их списки.
Было много обращений, связанных с проездом через контрольно-пропускные пункты граждан, имеющих детей несовершеннолетних. Эти обращения были услышаны, и решение было принято. Теперь никаких ограничений на проезд детей до 16 лет не существует. Единственное, что люди должны запомнить, что все-таки с 14 лет ребенок должен все-таки иметь с собой удостоверение личности. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Иных никаких ограничений не существует.
Мощи святой блаженной Матроны Московской прибудут в Железногорск в 13 часов 11 сентября. Святыню занесут в собор Михаила Архангела под колокольный звон. О том, когда прихожане смогут поклониться мощам и иконе, расскажет священник собора отец Сергий.
Поклониться мощам блаженной Матроны Московской можно будет в течение целой недели с 11 по 17 сентября с 8 до 19 часов.
Напомним, впервые мощи святой блаженной Матроны Московской были доставлены в Красноярск 5 мая. По просьбе верующих сроки пребывания частицы мощей и иконы святыни в Красноярской епархии продлены до 14 октября. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Теплоснабжение, ремонт дорог, медицинское обслуживание, организация досуга и наведение порядка в поселках ЗАТО. Об этом мы будем говорить в четверг, 13 сентября, с депутатом Совета депутатов, заведующим поликлиникой номер 3 поселка Первомайского Анатолием Ощепковым. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 13 сентября, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». По сводке Железногорского ОМВД. Грабители, совершившие нападение на предпринимателя, были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Добычей преступников стали почти 45 тысяч рублей. Информация о готовящемся вооруженном нападении на предпринимателя с целью завладеть крупной суммой денег железногорским оперативникам поступила в конце августа. У предполагаемых преступников могло быть при себе оружие, а потому была разработана специальная операция. 30 августа 2012 года сыщики заняли позиции в предполагаемом месте преступления. Около 21 часа 27-летний предприниматель зашел в подъезд своего дома по проспекту Ленинградский, где на него напали двое неизвестных. Угрожая расправой, они похитили сумку потерпевшего, в которой находилось 45 тысяч рублей. С похищенным злоумышленники попытались скрыться, однако выход из подъезда заблокировали полицейские. При задержании нападавшие оказали активное сопротивление стражам порядка. Пресекая противодействие в соответствии с федеральным законом о полиции, сотрудники применили физическую силу и спецсредства. Задержанными оказались жители Железногорска 1990 и 1993 годов рождения. На улице оперативники задержали третьего подельника, 17-летнего парня, который все это время следил за окружающей обстановкой. Полицейские установили, что молодые люди лишь исполнители, а преступление было спланировано 20-летним ранее судимым молодым человеком. В этот же день он был задержан. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Уже установлена причастность задержанных к совершению других преступлений. Железногорка ударила своего сожителя ножом в живот. Проникающее ранение в брюшную полость 43-летний мужчина получил в ходе бытового конфликта с 44-летней женщиной. Инцидент произошел в полночь 8 сентября. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый грозит до 8 лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска в ходе профилактического мероприятия «Дача» задержали 24-летнюю девушку и 31-летнего мужчину, которые еще в начале июля проникли через окно в домик в садовом кооперативе номер 1. После этого они похитили телевизор, магнитофон и шуруповерт, причинив материальный ущерб пенсионерке на общую сумму 8,5 тысяч рублей. Задержанные подозреваются и в других кражах, которые были совершены в садовых кооперативах. В краже из садового домика подозреваются 25-летний юноша и девушка. По версии следствия, на прошлой неделе, находясь на участке в садовом кооперативе номер 34, расположенном за КПП 3А, они похитили домашний кинотеатр LG и ведро картофеля. Ущерб составил около 2000 рублей. Похищенное имущество изъято. Плохая компания получила бронзу премьер-лиги. Как сообщает сайт газеты «Город и горожане», в Москве состоялся финал игр премьер-лиги 2012. По итогам красноярская команда КВН «Плохая компания», в составе которой играют трое железногорцев – Константин Зотин, Эдуард Таратонов и Сергей Новиков – заняла третье место. Победителями премьер-лиги 2012 стала команда сборной «Физтеха» из Долгопрудного, второе место занял «Союз» из Тюмени. К сожалению, бронза не дает сибирякам права пройти дальше. Вместе с победителями сезона Масляков-старший пригласил в высшую лигу команду «Союз». И в заключении выпуска информация о спорте. С ней вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Финальные игры спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края завершились в поселке Тесь. В соревнованиях приняли участие 5 команд. Железногорск, представлявший зону «Центр», занял 5-е место. В личном зачете глава администрации Сергей Пешков, который выступал в соревнованиях по настольному теннису, занял 1-е место. Также Сергей Пешков стал 2-м в командном первенстве. В рамках чемпионата края по футболу Железногорский «Атом» провел выездную встречу в Лесосибирске. В результате наши футболисты выиграли у команды «Сибинтех» с результатом 5-2. Железногорка Ирина Золотухина стала первой в своей возрастной группе на открытом чемпионате и первенстве России по дуатлону. Соревнования собрали в Красноярске 174 участника. Также железногорцы завоевали 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Поправки в правила предоставления коммунальных услуг вступили в силу с 1 сентября. Теперь должникам по оплате грозит не только отключение горячей воды и электроэнергии, но и канализации. Кроме того, предоставлять показания приборов учета в управляющую компанию нужно не позднее 25 числа текущего месяца. Как эти изменения коснутся жителей Железногорска и почему в сентябре за горячую и холодную воду придется платить в двойном размере, узнаем из материала Катерины Добрели.
За должников по коммунальным услугам теперь взялись основательно. Мало того, что за просрочку по оплате отключат воду и электроэнергию, нельзя будет использовать даже туалет. Канализация также станет услугой номер один на отключение. И если раньше лишиться воды и света должник мог только после полугода просрочки, то теперь этот период составляет всего 3 месяца, рассказала заместитель начальника юридического отдела ГЖКУ Наталья Щедринова.
Будет отключение электроэнергии, и если раньше граждане имели возможность загасить задолженность по одной услуге, то теперь такой возможности нет. Согласно новым правилам, все платежи разносятся пропорционально на каждую услугу, и то есть до полного погашения долга электроэнергия включаться не будет. Сейчас их технический прогресс шагнул достаточно далеко. Существуют фирмы, которые оказывают такие услуги, то есть приборы через канализационный стояк опускаются именно до нужной квартиры и перекрывают формы разные, зонтики, шары есть. То есть проблем нет перекрыть отдельно конкретную квартиру.
В правилах по предоставлению коммунальных услуг появилось и другое нововведение. Теперь показания своих приборов учета, счетчиков воды и электричества нужно передавать в управляющую компанию не позднее 25 числа текущего месяца. Ранее эти данные можно было предоставить до конца расчетного периода. Но и оплату за коммунальные услуги успевали начислить только месяцем позже. То есть за воду и свет, потребленные в августе, собственники платили в сентябре. Теперь этой путаницы не будет, заявила начальник расчетно-кассового центра ГЖКУ Людмила Раздина.
Для этого пользователи водосчетчиков должны нам передать показания до 25 числа, как это предписывает постановление и новые правила. Служба контролеров учета расхода воды у нас перемещена в здание аварийной службы по адресу 60 лет ВЛКСМ 46, без изменения номеров телефонов. Способы передачи показаний остаются прежними. Все жители, которые пользуются индивидуальными приборами учета, могут передавать свои показания как по телефону, так и через сайт, а также при личных посещениях, а также отправлять смс. Тем, кто не передаст показания до 25 числа, мы начислим из среднемесячного расхода. Если же ни передача, ни сообщение показаний будет длиться дольше 3 месяцев, мы будем начислять по нормам потребления. В то же время нужно учитывать, что законодательство не изменило срок внесения платежа. Вносить платеж следует по-прежнему до 10 числа следующего месяца. С 11 числа включается автоматический расчет и режим пени.
Коммунальщики еще раз напоминают, что сентябрь – это переходный период для внедрения новых норм постановления. И в этом месяце за воду и электричество владельцам индивидуальных приборов учета придется заплатить сразу за 2 месяца, так как августовские показания совпадут по времени расчета с сентябрьскими. Кроме того, на 6% вырастет оплата за коммунальные услуги.
Жители могут планировать свои семейные бюджеты и вносить авансовые платежи, ориентируясь на суммы августа. При получении квитанции можно будет доплатить разницу для окончательного расчета за сентябрь. Кроме того, я жителям напоминаю, что в сентябре у нас второй этап роста коммунальных тарифов, очередные 6% с общим ростом 12% с начала года.
Торжественное открытие воскресной школы при соборе Михаила Архангела состоялось 9 сентября. В строительстве школы наконец-то поставлен последний штрих. Отремонтирована столовая, проведены косметические работы и, самое главное, завершен актовый зал, в котором и состоялся праздничный концерт. Оценить здание воскресной школы и послушать, как поют ее ученики, отправилась наш корреспондент Татьяна Зимина.
К этому событию настоятель Михаила Архангельского собора отец Анатолий шел 20 лет. И вот воскресная школа готова принимать своих учеников, чтобы прививать юным железногорцам любовь к Богу, учить их житейской мудрости. Классы небольшие, но уютные. Интерьер в пастельных тонах, светло-розовые стены, воздушные шторы. Через огромные окна солнце буквально заливает светом классы. Так и хочется остановиться и немного послушать тишину, отстраниться от повседневной суеты. Воспитание детей – это большая ответственность. С самого юного возраста нужно учить ребенка прописным истинам. А сюда взрослые с еще большим желанием станут водить своих ребятишек, считает настоятель храма отец Анатолий.
Мы с первого года, как приехали, на занятия детьми были. Все эти годы была воскресная школа. Здание собрали со всех уголков, где мы до сих пор располагали и в соборе, и в хозяйственном блоке. Где только не приходилось собираться с детьми, для детей будет возможность сегодня себя здесь в одном месте реализовать, не выходя из стен этой школы. Духовность, она всегда была стержнем вообще в жизни каждого человека и стержнем всего государства. Если человек бездуховен, без религии, это ветка на ветру, куда ветер, туда и человек, если нет стержня. А если он есть, он как раз формируется, начиная с этого возраста. Все зависит от взрослых, куда мы покажем им дорогу.
школе есть столовая и кухня. Родители, ожидая детей с занятий, могут приготовить им обед. Благодаря добрым людям и Божьей помощи у нас теперь есть место, где дети спокойно, в тепле и комфорте смогут учиться и заниматься творчеством, говорит протоиерей храма Михаила Архангела отец Анатолий.
Все, кто помогал сегодня, будут приглашены. Мы их будем благодарить. Но, конечно, всех, кто принимал участие, конечно, сегодня не соберешь. Кто-то помогал добрым словом, кто-то небольшими средствами, но все это шло в общую копилку. И кто-то помогал своим трудом, кто-то советом. Молимся за строителей, за благотворителей, за благоукрасителей, а Бог их имена знает.
На праздничный концерт в день официального открытия воскресной школы собрались все, кто так или иначе участвовал в ее создании. Среди прихожан, которые помогали строителям возведения школы и ее украшений, присутствовали депутат законодательного собрания края и генеральный директор ГХК Петр Гаврилов со своей супругой. Они пришли поздравить отца Анатолия и всех верующих с открытием школы. Отец Анатолий поблагодарил от имени прихожан всех, кто оказывал финансовую помощь в строительстве воскресной школы и вручил всем спонсорам благодарственные письма и небольшие подарки от собора. На праздничном концерте, который проходил в новом актовом зале, напоминающем дворянский театр 19 века, ученики воскресной школы до глубины души растрогали всех взрослых своим чудесным пением. Концертный зал – гордость школы. Небольшой зал с кованой люстрой под потолком, изящные бра по периметру, небольшая сцена, удобные мягкие стулья, изящный узор на стенах создают благостную атмосферу. Прихожане, взрослые и дети не скрывают своего волнения и радости. Юлия Смирнова водит в воскресную школу своего сына Даниила с 4-летнего возраста. Сейчас мальчику 11 лет. Вера – его образ жизни, говорит Юлия.
В церковь мы ходим с рождения, мы жили этим. Он сам не очень к этому тянется, и мы без этого уже не можем. Вот не пропускаем занятия никогда, то это надо. Без этого сейчас жить нельзя, я считаю. Эти все основы духовные и нравственные только здесь. Самое главное для меня, чтобы мой ребенок был добрым. А если он будет добрым, и все мы делаем с Божьей помощью, я думаю, все в жизни у него все сложится.
Сам Даниил с нетерпением ждет каждого воскресенья. Ему очень нравится петь в хоре и изучать Слово Божие.
Ходить нравится сюда. Учат про Бога, как надо себя правильно вести в храме. Притчи рассказывают. Дома такого не получишь, что здесь преподают.
Настоящая рок-опера скоро зазвучит в театре кукол «Золотой ключик». Такой смелый эксперимент предложил приглашенный режиссер из Иркутска. И театр поддержал эту идею. Сейчас в куклах полным ходом идет работа над спектаклем. Наш корреспондент Татьяна Зимина поспешила выяснить, о чем будет новый спектакль.
«Корабль «Туча» – так будет называться будущий премьерный спектакль. Кукольная рок-опера создается усилиями целого содружества творческих сил. Ставит спектакль иркутский режиссер Юрий Уткин. Музыкальное оформление и рок-партии пишет иркутский композитор Владимир Соколов. Художник Ольга Ивченко приехала из Хабаровска, а воплощает Железногорский театр кукол. Этот материал давно ждал своего часа, говорит режиссер спектакля Юрий Уткин. А вот благодаря такому творческому тандему этот театральный эксперимент увидит свет.
Анна Викторовна познакомилась с таким знаменитым театр пилигримов. Владимир Соколов, художественный руководитель. Вот она познакомилась и увидела, как его ребята поют. Попросил, а возможно ли сделать совместный проект? Он с удовольствием согласился. Так возникло желание сделать детскую рок-оперу. Художница Ольга Дывченко, она принесла материал и говорит, вот почитайте, мне кажется, вот это интересная история. Все, я предложил, вот у меня есть такой материал, «Корабль тучи». Может, мы из него сделаем детскую рок-оперу? Всем вроде понравилось. Эта мысль.
Несмотря на то, что спектакль «Корабль туча» ставится в театре кукол, отнюдь это не детская сказочка. За основу взят рассказ притчи Ивана Панькина «Легенда о матерях». Глубокий философский материал. Это история о неблагодарном сыне, который отрекся от собственной матери, благодаря которой он стал важным и успешным человеком – капитаном. После долгих лет отсутствия молодой капитан возвращается с войны на родину и приказывает своим солдатам стереть с лица земли город, где он когда-то родился и жил. На развалинах сын, увидев свою мать-старушку, устыдился ее и отрекся. В то же мгновение на него обрушилось проклятие, и его корабль превратился в тучу, которая обречена вечно плыть по небу, рассказывает режиссер.
Раз ты отрекся от отца, от родины своей разрушил ее, раз у тебя нет матери, не жить тебе на земле, летай, как туча в небесах, и никогда ты не сможешь пристать к земле. И с тех пор он летает, пытается зацепиться за землю, кается, не может он пристать к земле.
Возрастная категория спектакля определена как 8 лет плюс. Но, как считает режиссер, эта история вне возраста, поскольку касается каждого человека. Через наш спектакль мы будем говорить с детьми о самом важном, о самом святом, что есть на земле, поясняет Юрий Уткин.
Притча о человеке, который, не заметив, как перешел черту святого, я понимаю, что мало что в жизни у нас осталось святого, но в любом случае, мне кажется, до сих пор еще понятие мать, отец, родина, она остается святым. И печально то, что когда человек осознает, что он обратно уже вернуться не может в свое лоно, соединить ту связь, великую связь времен между людьми, между родиной, между местом, где, которое тебя возродило и растило. И вот мне показалось, что это любопытно сейчас поговорить на эту тему с молодежью. Еще пока не знают цену собственной родины, не знают цену родителям, не знают цену себе. Может, когда-то это всплывет у них, и им будет это важно.
Художник Ольга Ивченко точно уловила замысел автора и согласна с режиссером, что в этом произведении затронуты вечные проблемы, даже можно сказать библейские. Оттого и лица кукол, которые создала Ольга, имеют иконописные черты.
Кукол мы сделали в Хабаровске, под моим контролем они были сделаны. Все декорации были сделаны уже здесь. Так как это у нас легенда, притча, куклы имеют такое не бытовое лицо, а немножко такое, я для себя определяю как иконописное. Перед работой именно над этим спектаклем, над этими куклами пришлось пересмотреть очень много и живописи, и икон, книг об иконах. Оно неподобно, и какая-то стилизация присутствует. А я почувствовала, что это для этого материала самое правильное решение. Мы ушли от таких немного бытовых кукол. И в этом спектакле у кукол будут живые руки актеров. Это будет позволять им делать какие-то более выразительные жесты.
Конечно, всех секретов будущего спектакля ни режиссер, ни художник рассказывать мне не стали. И это правильно. Интрига должна оставаться, чтобы появилось желание сходить на необычную премьеру, которая состоится 14 сентября. Время спектакля мы сообщим дополнительно.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 11 сентября Православная Церковь вспоминает усекновение главы Иоанна Предтечи, последнего в ряду ветхозаветных пророков и первого святаго Нового Завета. О мученической кончине святаго Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествует Евангелие, евангелисты Матфей и евангелист Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом, Антипа и четверовластником, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он без закона сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался, боялся он и народ, который любил святаго Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломею. По преданию уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену брата Филиппа твоего». Соломия взяла блюдо с головой святаго Иоанна и отнесла своей матери. Нистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую голову в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святаго Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над которым он насмеялся. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой, Соломеей еще при их земной жизни. Соломея, переходя зимой реку Сикарис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась над льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она словно пляшущая производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святаго Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщении за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галилею, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. В память усекновения главы святаго Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!